В эфире Радио России «Литературные чтения». Сегодня прозвучит первая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером» в исполнении Бориса Петкера.
Эту печальную и смешную историю, более печальную, чем смешную, рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывший, что называется, и на коне, и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом. После нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал. Ну вот. Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Как я попал туда, длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая по обыкновению всех жен наших истинных друзей терпеть меня не могла. И у него, и у меня было по нескольку тысяч, скопленных тяжелым трудом. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие. Я поехал вперед, он должен был приехать двумя-тремя днями позже. И так мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человеком аккуратности немецкой. И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в Эс, это тот самый городишко, о котором идет речь, с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице, конечно, петербургской, и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да-да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор тащил мой бумажник, представьте, какие шутки шутит судьба. В этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась полтора месяца. Знала ли убитая горем вдова или не знала о моих деньгах, мне неизвестно, однако телеграммы мои она все получила до одной, но молчала упорно, молчала из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печати совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр 500 рублей. Да и то сказать, это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по 20, по 30 слов. Итак, я сижу в петербургской гостинице уже 10-й день. Вопли моей души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин, мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы, уже давно не верит ни одному моему слову. Мне приносят обеды точно Ивану Александровичу Хлестакову, хозяин сказал, что в последний раз. И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый, двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что не кормить меня, не держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все. Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, заходил в какую-то транспортную контору, еще куда-то просить место. Понятно, мне отказались с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Хотелось есть. По какому-то тайному предчувствию я все берег мои 20 копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкого «Уриэля Коста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом. Артистка петербургских театров госпожа Андросова и известный харьковский артист господин Лара Ларский. Другие были помельче: госпожа Вологодская, Медведева, Струнина Дольская, господа Тимофеев Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов Ольгин, Духовской. И такая самым меньшим набором стояла Петров, Сергеев, Иванов, Сидоров, Григорьев, Николаев и Др. Режиссер господин Самойленко, директор-распорядитель господин Валерьянов. На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив к парикмахеру Теодору из Москвы и на последний 2-гривенный велел сбрить себе усы и остренькую бородку. Боже праведный, что за угрюмое, босое лицо выглянуло на меня из зеркала. Старый, прожженный, заматерелый провинциальный комик со следами всяческих пороков на лице и к тому же явно нетрезвый. «В нашем театре будете служить?» — спросил меня парикмахерский подмастерье, отрисая простыню. «Да», — ответил я гордо, — «получи». По дороге к городскому саду я размышлял. Нет худа без добра. Они сразу увидят во мне старого опытного воробья. В таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромен, 50 рублей, 40. Будущее покажет. Попрошу аванс 20 рублей. Нет, это много. 10 рублей. Первым делом пошлю потрясающую телеграмму. 5-5-25 до 0,2 с полтиной, до 15 за подачу 2 рубля 65. На остальные как-нибудь продержусь, пока не приедет Илья. Если они захотят испытать меня, ну что ж, я им произнесу что-нибудь. Вот хотя бы монолог Пимена. И я начал вслух, в полголоса, торжественно утробным тоном. Еще одно последнее сказание. Прохожий отскочил от меня в испуге. Я сконфузился и крякнул. Но я уже подходил к городскому саду, ворота были открыты настежь, я вошел. Кто-то пригласил меня получить из кассы билет, но я спросил небрежно, где здесь распорядитель господин Валерьянов. Мне тотчас же указали на 2 бритых молодых господ, сидевших неподалеку от входа на скамейке. Я подошел, остановился в 2 шагах. Они не заметили меня, занятые разговором, но я успел рассмотреть их. Один в легкой панаме в светлом фланелевом костюме с синими полосками имел притворно благородный вид и гордый профиль первого любовника и слегка поигрывал тросточкой. Другой, в серенькой одежде, был необыкновенно длинноног и длиннорук. Голова у него была очень мала, лицо в веснушках и живые черные глаза. Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мне. «Могу я видеть господина Валерьянова?» — спросил я ласково. «Это я», — ответил Грибой. «Что вам угодно?» «Видите ли, я хотел...» «У меня тут что-то запершило в горле. Я хотел предложить вам мои услуги в качестве там второго комика или вот третьего простака, также и характерный». Первый любовник встал и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой. «А вы где раньше служили?» — спросил господин Валерьянов. «Я только один раз был на сцене, когда играл Макарку в любительском спектакле, но я судорожно напряг воображение и ответил, собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил, но мне приходилось играть в маленьких труппах в юго-западном крае. Они так же быстро распадались, как и создавались. Например, Маринич, Соколовской и еще там другие. Слушайте, а вы не пьете?» Вдруг огорошил меня господин Валерьянов. «Нет», — ответил я без запинки. «Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно». Господин Валерьянов поглядел, щуря свои черные глаза на песок, подумал и сказал: «Ну хорошо, я беру вас. Пока что 25 рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит режиссеру. Я пошел на сцену и дорогой думал, почему он не спросил моей театральной фамилии. Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет. Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию. Не особенно громкую, простую и красивую. Осинин. За кулисами я разыскал Духовского, вертлявого мальчугана с испитым воровским лицом. Он, в свою очередь, представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль, и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Однако сквозь эту оболочку я успел разобрать, что Самойленка толст, что лицо у него совершенно кругло, и на этом лице два маленьких острых глаза и рот, сложенный в вечную баранью улыбку. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал: «Постойте-ка, как вас? Я не расслышал фамилии». «Васильев!» — услужливо подскочил Духовской. Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно.
«Вы вот что, Васильев, вы сегодня не уходите, Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту». Таким образом, из Осинина я и сделался Васильевым, и остался им до самого конца моей сценической деятельности в ряду с Петровым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и Др. Пришел портной, тощий хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер, я в нем сразу узнал того самого подмастерья Теодора, который только что меня брил, и мы дружелюбно улыбнулись друг другу. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами. Духовской вбежал в уборную и крикнул: «Васильев, гримируйте же!» Я сунул палец в какую-то краску, но сосед слева, суровый мужчина, с глубокомысленным лбом оборвал меня: «Разве не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски». Я увидел большой ящик с ячейками, наполненными смешавшимися грязными красками. Я был как в чаду. Хорошо было Духовскому кричать: «Гримируйтесь». А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Потом навел себе жесткие брови, сделал под глазами синяки. Потом подумал, что бы мне еще сделать, прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей. «Васильев, приготовьтесь!» — крикнули сверху. Я поднялся из уборной и подошел к полотняным сквозящим дверям задней стенки. Меня ждал Духовской. «Сейчас вам выходить». «Фу, черт, на кого вы похожи? Как только скажут: нет, он вернется, идите. Войдете и скажете: он назвал какое-то имя собственное, которое я теперь забыл. Такой-то требует свидания. И назад, поняли? Да». «Нет, он вернется», — слышу я, и, оттолкнув Духовского, стремлюсь на сцену. «Черт его побери, как зовут этого человека?» Секунда, другая — молчание. Зрительное зало точно черное, шевелящееся бездна. Прямо передо мной на сцене ярко освещены лампы, незнакомые мне грубо намалеванные лица. Все смотрят на меня напряженно. Духовской шепчет что-то сзади, но я ничего не могу разобрать. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора: «Да, он вернулся!» Мимо меня проносится, как ураган в своем золотом панцире, Самойленко. Слава богу, я скрываюсь за кулисой. В этом спектакле меня употребляли еще два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же черный саван, как и я. Почем знать, может быть, он у публики сошел за Сидорова. Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке. Он же был и известный харьковский артист Лара Ларской. Подхватили мы его довольно неловко, он был мускулист и тяжел, но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шепотом: «Чтоб черт вас, олухи!» Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась.
В третий раз я присутствовал без слов при суде над Акостой. Тут случилось маленькое происшествие, о котором не стоило бы и говорить. Просто когда вошел Бен Акиба, и все перед ним встали, я по ротозейству продолжал сидеть. Но кто-то больно щипнул меня выше локтя и зашипел: «Вы с ума сошли! Это Бен Акиба! Встаньте!» Я поспешно встал, но, ей-богу, я не знал, что это Бен Акиба. Я думал, так себе старичок. По окончании пьесы Самойленко сказал мне: «Васильев, завтра в 11 на репетицию». Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел Славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано. Ровно в половине 11 я пришел в театр. Никого еще не было, только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе. Потом я узнал, что здесь каждое утро завтракал на свежем воздухе распорядитель театра господин Валерьянов и старая бывшая актриса Булатова-Черногорская, дама лет 65, которая содержала как театр, так и самого распорядителя. Была послана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба, белого и ситного. Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий, такой прекрасный. Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке, и сказал тихо: «Это что же такое?» Какая-то жгучая презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо: «Это то, что с третьего дня, с 4 часов, я ровно ничего еще не ел». Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно выбежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело. «Чудесно!» — думал я. «Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию, поднимется там ругань, свалка». «О, как великолепно буду я бить эти самые тарелки и сутки об их головы! Я искусаю их до крови!» Но вот я вижу, мой лакей бежит ко мне и один. Немного запыхался, подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь, и вдруг он из-под фартуха сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленный, и умоляюще шепчет: «Пожалуйста, прошу вас, кушайте». Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал. Я потом часто, почти ежедневно видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда не случалось никого из посетителей, он издали глядел на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотел портить ни себе, ни ему первого теплого впечатления, хотя, признаюсь, и бывал иногда голоден, как волк зимой. Он был такой маленький, толстенький, лысенький, с черными тараканьими усами и с добрыми глазами в виде узеньких лучистых полукругов. И всегда он торопился, приседая на одну ножку. Когда я получил, наконец, мои деньги, моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне: «Как я тосковала тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей!» Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег. Разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память, какую-нибудь безделицу, или подарить что-нибудь его жене или ребятишкам. У него их была целая куча, и иногда по утрам они прибегали к нему суетливые и крикливые, как воробьята. Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы. И я даже знаю, за что.
В исполнении Бориса Петкера прозвучала первая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером». Продолжение слушайте завтра в это же время. Радио России. Литературные чтения. В эфире Радио России. Литературные чтения. Сегодня прозвучит вторая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером» в исполнении Бориса Петкера.
Ровно в половине одиннадцатого я пришел в театр. Никого еще не было, только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе. Была послана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба, белого и ситного. Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий, такой прекрасный. Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке и сказал тихо: «Это что же такое?» Какая-то жгучая презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо: «Это то, что с третьего дня, с 4 часов, я ровно ничего еще не ел». Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно выбежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело. «Чудесно!» — думал я. «Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию, поднимется там ругань, свалка». Но вот я вижу, мой лакей бежит ко мне и один. Немного запыхался, подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь, и вдруг он из-под фартуха сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленной, и умоляюще шепчет: «Пожалуйста, прошу вас, кушайте». Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал. Я потом часто, почти ежедневно видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда я получил, наконец, мои деньги, моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей. Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег. Разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Я просто хотел оставить ему что-нибудь на память. Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы. И я даже знаю, за что. Ротмистру фон Бретке поднесли бифштекс, поджаренный не по вкусу. Он закричал: «Как подаешь, прохвост? Не знаешь, что я люблю с кровью?» Сергей смеялся заметить, что это не его вина, а повара, и что он сейчас пойдет переменить, и даже прибавил робко: «Извините, сударь». Это извинение совсем взбесило офицера. Он ударил Сергея по лицу горячим бифштексом и весь багровый заорал: «Что? Я тебе сударь! Я тебе сударь! Я тебе не сударь, а государя моему штаб-ротмистр, хозяин! Позвать сюда хозяина! Иван Лукьяныч, что вы сегодня же убрали этого идиота, чтобы его и духу не было, иначе моя нога в вашем кабаке не будет!» Штаб-ротмистр фон Бретке широко кутил, и потому Сергея рассчитали в тот же день. Хозяин целый вечер успокаивал офицера, и я сам, выходя во время антракта в сад освежиться, долго еще слышал негодующий раскатистый голос, шедший из беседки: «Нет, каков мерзавец, сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показал!» Между тем понемногу собрались актеры, и в половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Кама глядеши». Духовской дал мне литографированный листик с моими словами. Это была роль Центуриона из отряда Марка Великолепного. Там были отличные громкие слова, вроде того, что «твои приказания, о Марк Великолепный, исполнены в точности», или «она будет ждать тебя у подножия Помпеевой статуи, о Марк Великолепный». Роль мне понравилась, я уже готовил про себя мужественный голос этого старого рубаки, сурового и преданного, но по мере того, как шла репетиция, со мной стала происходить странная история. Я неожиданно для самого себя начал дробиться и множиться. Например, Матрона Вероника кончает свои слова. Самойленко, который следил за пьесой по подлиннику, хлопает в ладоши и кричит: «Вошел раб!» Никто не выходит. «Господа, кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб?» Духовской поспешно роется в каких-то листках, раба не оказывается. «Выморочь, что там?» — лениво советует Боев. Это тот самый резонер с глубокомысленным лбом, в краске которого я залез накануне пальцем. Но Марк Великолепный, Лара Ларский, вдруг обижается. «Нет уж, пожалуйста, тут у меня эффектный выход. Я эту сцену без раба не играю». Самойленко мечется глазами по сцене и натыкается на меня. «Да вот, позвольте, позвольте. Васильев, вы в этом акте заняты?» Я смотрю в тетрадку. «Да, в самом конце». «Так вот вам еще одна роль. Раба Вероники. Читайте по книге». Он хлопает в ладоши. «Господа, прошу потише. Раб входит. Благородная госпожа. Громче, громче. Вас в первом ряду не слышно». Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной Мерции. У Сенкевича она Лидия. И эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом, к концу репетиции у меня, не считая Центуриона, было еще 5 добавочных ролей. Сначала у меня не ладилось. Я выхожу и говорю мои первые слова. «О, Марк Великолепный!» Тут Самойленко раздвигает врозь ноги, нагибается вперед и прикладывает ладони к ушам. «Что-с? Что вы такое бормочете? Я ничего не понимаю!» «О, Марк Великолепный!» «Виноват, ничего не слышу! Громче!» Он подходит ко мне вплотную. «Вот как надо это произносить!» И горловым козлиным голосом он выкрикивает на весь летний сад. «О, Марк Великолепный! Твое поведение вот как надо! Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов? На сцене не говорят, а произносят. Не ходят, а выступают». Он самодовольно огляделся кругом. «Повторите». Я повторил, но еще неудачнее. Тогда меня стали учить поочередно. И учили до самого конца репетиции положительно все. И гордый Лара Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом, и старый оплывший благородный отец Гончаров, у которого дряблые щеки в красных жилках висели ниже подбородка, и резонер Боев, и простак Акименко с искусственно наигранной миной Иванушки-дурачка. Я походил на задерганную дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков, а также на слабого новичка, попавшего прямо из теплой семьи в круг опытных, продувных и безжалостных школяров. На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло. Я произносил одну из своих беспрерывных реплик: «О, Марк Великолепный!», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойленко. «Позвольте, голуба, позвольте, позвольте, позвольте! Не так, не так! Ведь вы к кому обращаетесь? К самому Марку Великолепному. Но, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в Древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Глядите, вот, вот жест!» Он подвинул правую ногу вперед на полшага, нагнул туловище под прямым углом, а правую руку свесил вниз, сделав ладонь лодочкой. «Видите, каков жест? Поняли? Повторите!» Я повторил, но жест вышел у меня таким глупым и некрасивым, что я решился на робкое возражение. Извините, но мне кажется, что военная выправка, она вообще как-то избегает согбенного положения. И кроме того, вот тут ремарка. Выходит в латах, а согласитесь, что в латах... «Извольте молчать!» — крикнул гневно Самойлки и сделался пурпурным. «Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить». Я повторил. Вышло еще безобразнее. Но тут за меня вступился Лара Ларский. «Оставь, Борис», — сказал он нехотя Самойленке. «Видишь, у него не вытанцовывается. И кроме того, как ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний. Вопрос спорный». Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом, но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. Он ревниво следил за каждым моим промахом. Он так меня ненавидел, что, я думаю, даже видел меня во сне каждую ночь. Перед самым концом репетиции на сцену вдруг явился высокий, длинноносый, худой господин в котелке и с усами. Он пошатывался, задевал за кулисы, и глаза у него были совсем как две оловянные пуговицы. Все глядели на него с омерзением, но замечания ему никто не сделал. «Кто это?» — спросил я шепотом Духовского. «Пьяниц!» — ответил тот небрежно. «Не Любов Ольгин, наш декоратор. Талантливый человек, он иногда и играет, когда трезв, но совсем окончательно пропойца. А заменить его неким. Дешев и пишет декорации очень скоро». Репетиция кончилась, расходились. Я догнал в одной из аллей Валерьянова и, едва поспевая за его длинными шагами, сказал: «Виктор Викторович, я бы очень попросил у вас денег. Хоть немножко». Он остановился и едва мог прийти в себя от изумления. «Что? Каких денег? Зачем денег? Кому?» Я стал объяснять ему мое положение, но он, не дослушав меня, нетерпеливо повернулся спиной и пошел вперед. 3 дня подряд я не смел беспокоить Валерьянова и ночевал на зеленой скамеечке, подложив себе под голову узелок с бельем. 2 ночи, благодарение Богу, были теплые, но на 3-ю шел мелкий долгий дождик, и, спасаясь от непогоды под навесом подъездов, я не мог заснуть до утра. В 8 часов отворили городской сад, я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на 2 часа. И, конечно, попался на глаза Самойленке, который долго и язвительно внушал мне, что театр — это храм искусства, а вовсе не дортуар и не будуар и не ночлежный дом. Тогда я опять решился догнать Валерия распорядителей, попросив у него хоть немного денег, потому что мне негде ночевать. «Позвольте», — развел он руками. «Да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний. И я не ваша нянька». Я промолчал. Он побродил прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказал в раздумье: «Разве вот что? Хотите, ночуйте в театре. Я говорил об этом сторожу, но он, дурак, боится». Я поблагодарил. «Только один уговор. В театре не курить. Захотите курить, выходите в сад». С тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Иногда днем я ходил за 3 версты на речку, мыл там в укромном местечке свое белье и сушил его на ветках прибрежных ветел. Это белье мне было большим подспорьем. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные 20-30 копеек я бывал сыт 2 дня. Обстоятельства принимали явно благоприятный оборот для меня. Однажды мне даже удалось в добрую минуту выпросить у Валерьянова рубль. И я тотчас же послал Илье телеграмму: «Умираю голоду, переведи телеграфом С, театр Леонтович». Вторая репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще две роли — древнего христианского старца и Тигелина. Я взял их безропотно. К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев-Сумской. Роли своей он не знал совершенно, он играл Нерона. Да и читал ее по тетрадке с трудом при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили: «Вы бы, Федот Панфилович, хоть немного рольку-то подучили», он отвечал низкой октавой:
«Ну, плевать, сойдет. Пойду по суфлеру, не впервой. Публика все равно ничего не понимает. Публика дура».
С моим именем у него все выходили не лады. Он никак не мог выговорить «Тигелин», а звал меня то «Тигелинием», то «Тинегилом». Каждый раз, когда его поправляли, он рявкал:
«Плевать, ерунда. Стану я мозги засаривать».
Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке «Z» и произносил
«Вымарываю».
Впрочем, вымарывали все. От пьесы «Ботвинья» осталось только гуща. Из длинной роли Тигелина получилась всего одна реплика. Нерон спрашивает: «Тигелин, в каком состоянии львы?» А я отвечаю, стоя на коленях: «Божественный Цезарь, Рим никогда не видал таких зверей, они голодны и свирепы». Вот и все. Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна, снаружи вокруг барьера густо чернела толпа бесплатных зрителей, я волновался. Боже мой, как они все отвратительно играли. Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое, давно перемелькавшееся десятки поколений. Мне все время казалось, что в распоряжении этих служителей искусства имеется всего-навсего десятка два заученных интонаций и десятка три зазубренных жестов, вроде того, например, которому бесплодно хотел меня научить Самойленко. И мне думалось, каким путем нравственного падения могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыд своего лица, стыд голоса, стыд тела и движений. Тимофеев-Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала наполовину сцены с шутовской короной и бекрень, он вперял вращающие белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил, он просто заорал на меня, как купец в бане:
«Терентин, подай сюда моих львов и тигров! Живо!»
Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно, все хуже был Марк Великолепный, Лара Ларский, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Из пафоса у него выходил крик, из нежных слов сладкая тянучка, из-за повелительных реплик римского воина Патриция выглядывал русский брандмайор. Зато поистине прекрасна была Андросова. Все в ней было очаровательно. Вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так просто, естественно и красиво, как поют птицы. Я с настоящим художественным наслаждением, иногда со слезами, следил за ней сквозь маленькие дырочки в холсте декораций. Но я не предчувствовал, что через несколько минут она растрогает меня, но уже совсем иным образом, не со сцены. Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афишек именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще и Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, а потом побежал за кулисы. Сбросив куту, уже выступил центурионом в латах и шлеме с голыми ногами. Потом опять исчез и опять вылез крестьянским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом, в третьем — двумя новыми рабами, в четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами, в пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец, я был тигелином и в заключении безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену на съедение львам. Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно: «Черт вас возьми, вы какой-то трансформист». Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости.
В исполнении Бориса Петкера прозвучала вторая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером». Продолжение слушайте завтра в это же время. Радио России. Литературные чтения. В эфире Радио России. Литературные чтения. Сегодня прозвучит третья, заключительная часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером» в исполнении Бориса Петкера.
Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна, снаружи вокруг барьера густо чернела толпа бесплатных зрителей, я волновался. Боже мой, как они все отвратительно играли! Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое, давно перемелькавшееся десятки поколений. Зато поистине прекрасна была Андросова. Все в ней было очаровательно. Вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так просто, естественно и красиво, как поют птицы. Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще и Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, а потом побежал за кулисы. Сбросив куту, уже выступил центурионом в латах и шлеме с голыми ногами. Потом опять исчез и опять вылез крестьянским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом, в третьем — двумя новыми рабами, в четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами, в пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец, я был тигелином и в заключении безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену на съедение львам. Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно: «Черт вас возьми, вы какой-то трансформист». Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости. Спектакль окончился, сторож тушил лампы, я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются, и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, которая висела у меня в уголке между бутафорской комнатой и общей уборной. С тех пор, как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал съестное подвешивать на веревочку. Вдруг я услышал сзади себя голос: «До свидания, Васильев». Я вернулся. Андросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено. Надо сказать, что из всей труппы только она, не считая маленьких, Духовского и Нелюбова Ольгина, подавала мне руку. Остальные же гнушались. И я даже до сих пор помню ее пожатие. Открытое, нежное, крепкое, настоящее, женственное и товарищеское пожатие. Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: «Послушайте, вы не больны? У вас плохой вид». И добавила тише: «Может быть, вам нужны деньги? А? Взаймы». «О, нет, нет, благодарю вас», — перебил я искренне, и вдруг, повинуясь безотчетному воспоминанию только что пережитого восторга, я воскликнул пылко: «Как вы были прекрасны сегодня!» Должно быть, комплимент по искренности был не из обычных. Она покраснела от удовольствия, опустила глаза и легко рассмеялась. «Я рада, что доставила вам удовольствие». Я почтительно поцеловал ее руку. Но тут как раз женский голос крикнул снизу: «Андросова, где вы там? Идите, вас ждут ужинать». «До свидания, Васильев», — сказала она просто и ласково, потом покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла: «Ах, бедный вы, бедный!» «Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту, но мне казалось, что если бы она на прощание коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья». Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе несчастливцевы, шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки. И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница. Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества. Прямо какие-то хамские дубленые души. И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно отсталые рабы, готовые всегда радостно присмыкаться перед начальством и перед меценатами. Но зато как проникновенно они говорили о святом искусстве и о сцене. Помню один светло-зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция. На сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара Ларский и его театральная жена Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара Ларский ходит взад и вперед по сцене. Лицо его озабочено. Очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему: «Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из паяцев». «Свистать? На сцене?» Ха-ха-ха-ха. Он смеется горьким актерским смехом. «Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена — это храм, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания? И вдруг свистать? Ха-ха-ха-ха!» Иногда они любили и новизну от себятины. Лара Ларский, например, передавала в своем исполнении роли Хлестакова. «Нет, позвольте, я эту сцену с Городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват, а я отвечаю: да. Захочешь почитать что-нибудь? Например, Максима Горького? Нельзя. Семено? Семено?» И всегда аплодисмент. И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвастовства, невежества и разврата поистине служило искусству Андросова. Такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Теперь, став старее, я понимаю, что она также не чувствовала этой грязи, как белый прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота. Пьесы ставились как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетиции: «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» с двух. «Измаил», сочинение господина Бухарина, потребовал трех репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около 40 статистов из местных команд гарнизонной, конвойной и пожарной. Особенно памятно мне представление «Смерть Иоанна Грозного». Памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев Сумской. В парчевой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха, он походил на движущийся обелиск. Для того, чтобы придать Грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал как никогда. Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами: «Острупился мой ум» и так далее. И вот он доходит до слов «Аки пес смердящий». Нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке. На весь театр он произносит
«Аки!»
и умолкает. «Аки пес смердящий!» — шепчет суфлерша.
«Паки!»
— ревет Тимофеев. «Аки пес!»
«Каки!»
«Аки пес смердящий!» Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной, я в это время стоял около трона, вдруг случился неудержимый припадок смеха. Ведь всегда так бывает. Когда знаешь, что нельзя смеяться, тогда именно и овладевает тобой этот сотрясающий болезненный смех. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь, иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота, захожу за трон и вижу, что там прижались к спинке, трясутся и давятся от беззвучного смеха две артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулисы, упал на бутафорский диван, на мой диван, и стал по нему кататься. Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на 5 рублей. Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новые пьесы, театр наш довольно охотно посещался. Офицеры и помещики ходили из-за актрис. Кроме того, ежедневно посылал с Харитоненко билет на ложу. Сам он бывал редко, не более 2 раз за весь сезон, но каждый раз присылал по 100 рублей. Вообще театр делал недурные дела, и если младшим актерам не платили жалования, то тут у Валерьянова был такой же тонкий расчет, как у того извозчика, который вешал впереди морды своей голодной клячи кусок сена для того, чтобы она скорее бежала. Однажды, я не помню почему, спектакля не было. Стояла скверная погода, в 10 часов вечера я уже лежал на моем диване и в темноте прислушивался, как дождь барабанит в деревянную крышу. Вдруг где-то за кулисами послышался шорох, шаги, потом грохот падающих стульев. Я засветил огарок, пошел навстречу и увидел пьяного нелюбого Ольгина, который беспомощно шарашился в проходе между декорациями и стеной театра. Увидев меня, он не испугался, но спокойно удивился.
«Какого черта вы тут делаете?»
Я объяснил ему в 2 словах. Заложив руки в карманы панталона, кивая длинным носом, он некоторое время раскачивался с носков на каблуки, потом вдруг потерял равновесие, но удержался, сделав несколько шагов вперед, и сказал:
«А почему не ко мне?
Мы с вами так мало знакомы».
«Чепуха. Пойдем».
Он взял меня под руку, и мы пошли к нему. С этого часа до самого последнего дня моего актерства я разделял с ним его крошечную полутемную комнатенку, которую он снимал у бывшего исправника. Этот пьяница и скандалист, предмет лицемерного презрения всей труппы, оказался кротким, тихим человеком с большим запасом внутренней деликатности и отличным товарищем. Но у него была в душе какая-то болезненная, незалечимая трещина, нанесенная женщиной. Ни у него, ни у меня денег не было. Он уже давно забрал у Валерьянова крупную сумму и теперь находился в состоянии крепостной зависимости, порвать которую ему мешала простая порядочность. Наш хозяин, отставной исправник, толстый, румяный мужчина в усах и с двойным подбородком, был человек большого благодушия. Каждое утро и вечер, после того, как в доме у него отпивали чай, нам приносили вновь долитый самовар, чайник со спитым чаем и сколько угодно черного хлеба. После послеобеденного сна отставной исправник выходил в халате и с трубкой на улицу и садился на крылечко. Перед тем, как идти в театр, и мы подсаживались к нему. Разговор у нас шел всегда один и тот же о его служебных злоключениях, о несправедливости высшего начальства и о гнусных интригах врагов. Он все советовал с нами, как бы ему написать такое письмо в столичные газеты, чтобы его невинность восторжествовала, и чтобы губернатор с вице-губернатором, с нынешним исправником и с подлецом приставом второй части, который и был главной причиной всех бед, полетели со своих мест. Мы давали ему разные советы, но он только вздыхал, морщился, покачивал головой и твердил: «Эх, не то, не то, не то. Вот если бы мне найти человека с пером, перо бы мне найти, никаких денег не пожалею». А у него у канальи были деньги. Войдя однажды к нему в комнату, я застал его за стрижкой купонов. Он немного смутился, встал и загородил бумаги спиной и распахнутым халатом. Я твердо уверен, что во время службы за ним водились и взяточничество, и вымогательство, и превышение власти, и другие поступки. Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдержать себя, убегал с репетиции куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье. Самойленко продолжал терзать меня. Он уже успел оштрафовать меня в общей сложности на 15 рублей и на репетициях обращался со мной, по крайней мере, как начальник тюрьмы с арестантом. Иногда, слушая его грубые замечания, я опускал веки и видел у себя перед глазами огненные круги. Валерьянов теперь уже совсем не разговаривал со мной и при встречах убегал от меня со скоростью страуса. Я служил уже полтора месяца и до сих пор получил всего-навсего 1 рубль. Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой черной беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию. Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая сложная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как и всегда, безукоризненно. В ней, между прочим, стояли слова: «Я это заслужил». И вот пьеса доходит до этого места. «Я это заслужил», — говорю я. Но Самойленко подбегает ко мне и вопит: «Ну кто же так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил. Надо говорить: я на это заслужил. Бездарность!» Побледнев, я протянул было к нему тетрадку со словами: «Извольте справиться с текстом». Но он выкрикнул горлом: «Плевать на ваш текст! Я сам для вас текст! Не хотите служить? Убирайтесь к черту!» Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все, побледнел так же, как и я, и быстро отступил на 2 шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке и по правой, и потом опять по левой, и опять по правой, и еще, и еще... Он не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовал бежать, а только при каждом ударе дергал туда и сюда головой, как клоун, разыгрывающий удивление. Затем я швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня. И вот случилось чудо. Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на 500 рублей. Через час я и Нелюбов были уже опять в саду и заказывали себе чудовищный завтрак, а через 2 часа вся труппа чокалась со мной шампанским и поздравляла меня. Честное слово, это не я, Нелюбов пустил слух, что мне досталось наследство в 60 тысяч. Я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи, и я подарил ему 100 рублей. В 5 часов вечера Я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более 70 рублей. Но я чувствовал себя Цезарем. Когда после второго звонка я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался в отдалении. «Простите меня, я погорячился», — сказал он театрально. Я пожал протянутую руку и ответил любезно: «Простите, я тоже погорячился». Мне прокричали «Ура!» на прощанье. Последним теплым взглядом я обменялся с Нелюбовым. Пошел поезд, и все ушло назад. Навсегда. Безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избенки Заречья, и потянулась унылая, желтая, выгоревшая степь, странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений, осталась навеки частица моей души.
В исполнении Бориса Петкера прозвучала третья, заключительная часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером». Радио России. Литературные чтения.